Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги Иова, 19 глава, с 25 стиха. Книга Иова, 19 глава, с 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам». Мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей. Аминь. Эти слова, когда мы их читаем, они как будто сами входят в наш разум и мгновенно запоминаются. Трудно найти человека, который бы, раз услышав, не мог их повторить буквально на память. И что нас поражает больше всего в слове этого человека – это неподдельная, глубочайшая радость, которая достигает такой силы, что он говорит, что сердце мое истоевает во мне. У него нет буквально слов, чтобы выразить. Он останавливается от радости, невыразимой радости. И вот каждый человек, читающий эту книгу, знает о судьбе Иова, о тех страданиях, которые выпали на его долю, о том, что он потерял все. И размышляя о причине этой радости, мы понимаем, что она находится не в обстоятельствах, которые его окружали. Она не связана с благополучием, со здоровьем, с детьми, с работой, со всем тем, с чем мы обычно привыкли связывать радость человека в жизни. И вот это признание, вот это исповедание, которое делает Иов, оно особенно ценно для нас сегодня, потому что многие люди говорят, у меня нет радости, даже верующие люди. Какая у меня радость? Вот мое здоровье кончается. Впереди я не вижу какого-то благосостояния, улучшения своего экономического положения. Я не вижу радости, и дети меня, может быть, не радуют, еще что-то. И вот, размышляя над тем, что было причиной для радости Иова, мы открываем те источники, которые ведут нас к неиссякающей радости в Боге. Иов, возможно, не понимал в полной мере того, что открыто нам сегодня, но он, говоря эти пророческие слова, сказал даже больше того, что он мог осознать. Но мы, читая Евангелие и читая это пророческое слово Иова, мы можем наслаждаться тем источником радости, который открыт каждому человеку, верующему в Иисуса Христа. Вы знаете, часто мы как бы цепляемся за какие-то обстоятельства. Если нам нужно идти к зубному врачу, мы успокаиваем себя мыслью, но, наверное, он не найдет там никакой болезни, и мне не надо будет сверлить зуб. Если нам ставят какой-то диагноз, то мы думаем, ну, может быть, я схожу к другому врачу, и там ошибка. И какие-то другие случаи, когда мы сами ищем для себя какой-то проблеск надежды, мы за него держимся, так нам легче. Но Иов находился в том положении, когда у него не было проблеска надежды, потому что его здоровье было разрушено, его жизнь была разбита, и он не ждал от жизни ничего. У него не было того проблеска, за который можно было бы ухватиться. И поэтому для нас так особенно дорого его признание о радости. И вот что же говорит Иов? Он говорит это прекрасное слово: «А я знаю, Искупитель мой жив». Его радость прежде всего связана с тем, что у него есть Искупитель. Это слово может быть привычно для нас, но хотелось бы глубже понять, что есть искупление, кто есть Искупитель, для того, чтобы насладиться этой радостью и утвердиться в вере. Что значит искупление и к чему оно относится? Значение слова «искупление» – это прежде всего выкуп. Это выкуп, когда, например, в ветхозаветные времена рабов, обреченных на рабство, можно было выкупить. И они становились свободными. То есть искупление – это дело, совершаемое раз и навсегда, которая полностью переворачивает жизнь человека, когда за него вносится выкуп. И то искупление, о котором мы читаем в Новом Завете, это прежде всего, конечно, искупление от грехов. И это понятие чрезвычайно важно для нас, потому что, хотя мы много раз об этом слышали и верим, что Христос искупил наши грехи, но бывает так, что когда мы болеем, когда с нами что-то происходит, у нас бывает такая мысль, как, помните, воскликнул виночерп фараонов, когда сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». И мы думаем: да, Бог, написано же, бьет всякого сына, которого принимает. И мы говорим: ну, значит, Бог наказывает нас за наши грехи, которые были там когда-то, вчера или 10 лет назад. И вот этим самым мы ставим под сомнение главную истину Евангелия, в которой мы ни секунды не должны сомневаться в том, что кровь Иисуса Христа, как мы сегодня об этом уже много раз слышали, она очищает от всякого греха. Истина Евангелия в том, что когда мы пришли в молитве ко Христу и сказали: «Господи, прости меня ради Твоей жертвы, ради Твоей крови, пролитой на кресте», то с этого момента уже никто во всей вселенной не имеет права напоминать нам о наших грехах, потому что они прощены. И Священное Писание во многих сравнениях показывает нам, каково это прощение Божье, которое Бог дает ради жертвы Христа. Помните, как написано, что грехи брошены за хребет Божий, за спину. Для чего они брошены? Для того, чтобы они висели за спиной и напоминали о себе. Они брошены для того, чтобы никогда не быть воспомянутыми. Или как в первой главе книги пророка Исаии мы читаем, что если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, я полностью их очищу. Откуда же тогда это сомнение? Ведь оно приходит и верующим людям. И когда мы по какой-то причине начинаем ослабевать из-за болезни, из-за испытаний, мы склонны связывать эти обстоятельства с теми грехами, которые прощены Господом. И мы тем самым ставим под сомнение Его любовь, Его жертву. Мы не должны этого делать. Но почему же тогда Господь написал, что бьет же всякого сына, которого принимает? Скажите, разве отец когда-нибудь наказывает своего сына за грехи, сделанные год или 10 лет назад? Родители наказывают своих детей для чего? Чтобы остановить за те грехи, которые вот сейчас совершаются. И, к сожалению, в жизни верующего человека бывают моменты, когда он поворачивается лицом к греху. Он может не дойти еще до греха, но он находится на пути к греху. И в такие минуты Бог останавливает его. Я помню рассказ одной сестры, которая вспоминала об одном общении домашнем. Там был служитель церкви, было много сестер. И сестры начали делиться воспоминаниями, как их спас Господь, как велика Его любовь. Но постепенно этот разговор стал становиться каким-то странным, потому что они больше стали вспоминать не о Боге, а о том образе жизни, который у них был, и даже как будто бы стали хвалиться своими приключениями, чем даже довели до смущения тех, кто не прошел через это. И тогда тот служитель встал и сказал: «Сестры, может быть, хватит вспоминать свиные рожки?» Вот так незаметно порой грех, хотя и оставленный в жизни, но который еще не ушел до конца из сердца, может начинать завладевать человеком. И тогда Господь бьет сына или дочь, но не для того, чтобы напомнить о прежних грехах, а для того, чтобы остановить, чтобы эта увлеченность грехом, которая может порой парализовать веру, чтобы она не воплотилась в явные грехи, чтобы мы были спасены от падения. Поэтому искупление – это величайший дар, который человек приобретает в момент покаяния, примирения с Богом. И это искупление, оно охватывает всю жизнь человека. Знаете, как иногда говорят, есть такое мнение у некоторых верующих, что Бог прощает только те грехи, которые я перечислил Ему. Но скажите, разве разбойник на кресте, который воззвал к Спасителю, мог перечислить все, что он совершил? Если бы он и попытался сделать это, у него бы не хватило времени. Но он на свою простую просьбу услышал слова Христа, что «ныне же будешь со мною в раю». Господь знает наши просьбы и наше покаяние, и нашу молитву лучше, чем мы сами, еще прежде нашего прошения у Него, как мы читаем. И если мы от всего сердца все наши грехи доверяем Богу, то они прощены в тот же миг, для того, чтобы мы никогда к Ним не возвращались и никогда к Ним не поворачивались ни сердцем, ни руками, ни взглядом. И это определенная проверка нашей веры. Вспоминаем ли мы? Ведь мы о грехах можем вспоминать только с благодарностью о прощении Божьем, но никак не с сомнением. И бывает так, что и в церкви, когда мы видим человека, который пришел, и мы знаем о его грехах, или, может быть, даже это был верующий человек, который споткнулся, но потом исповедовался, и Господь простил его. И для нас это проверка, можем ли мы к нему относиться так же, как Господь. Потому что если Бог простил, имеем ли мы право не простить? Мне очень нравятся слова одного священника. Этот священник жил на рубеже 19-20 веков, много проповедовал о Христе и написал даже книгу дневников, которая так и называется «Моя жизнь во Христе», Иоанн Кронштадтский. И у него есть такой замечательный совет в его дневниках, который мне очень нравится. Он дает наставление священникам, но мы понимаем, что это может относиться и к каждому человеку. Он пишет, что когда ты стоишь на служении, не смущайся от воспоминания и натиска грехов, и самые грехи свои, или даже воспоминания о них, возверзи в покаянии на Агнца Божия, землющего грех мира, и не смущайся от воспоминания и натиска их. Вот это увещание, оно напоминание всем нам, чтобы мы так уповали на искупление Божье, чтобы мы были непоколебимо уверены в том, что жертва Христа – только Его заслуги, Его совершенная жертва такова, что Его кровь действительно очищает от всякого греха для того, чтобы мы никогда больше к этим грехам не возвращались нашим сердцем. Но искупление относится не только к прошлому. И сила искупления в том, что оно относится и к нашему сегодняшнему состоянию, к тем искушениям, которые приходят к нам в сегодняшнем дне. Когда человек после крещения и даже, может быть, после определенного духовного опыта сталкивается с искушениями, с теми, которые он, может быть, даже боится и поведать своим братьям и сестрам. Он бывает в смущении и думает, что, может быть, с моей верой что-то не так, и, может быть, у меня и не было того возрождения, о котором пишет, о котором говорит Слово Божье. Но истина Евангелия в том, что духовное возрождение, оно не умерщвляет нашу плоть, в которой мы будем находиться до последнего вздоха. И сила нашего возрождения заключается не в том, что мы умираем физически, а в том, что в нас появляется новая жизнь, которая имеет силу побеждать вот эти движения, вожделения плоти. Сила нашего возрождения в том, что Христос свое искупление простирает и на сегодняшний день, на то, что мы искуплены от власти греха. Искуплены потому, что Христос умер за нас и открыл нам путь к себе. И это путь Господу, когда Он находится в нас, это единственное основание для того, чтобы мы могли победить сегодняшнее искушение. Поэтому искупление – это не только дело прошлого, это дело сегодняшнего дня. Мы можем переживать это искупление каждый день, когда сталкиваемся с искушением, потому что Бог искупил нас от власти греха. Помните, как написано, что мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Потому что если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Искупление в том, что, как апостол Павел пишет об этом в 8 главе послания к римлянам, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И это тоже благодаря тому, что Бог выкупил нас от власти дьявола, от власти вожделений плоти. И если верующий человек по какой-то причине склоняется к греху, то это происходит не потому, что Бог не дал ему силы, и не потому, что он обречен вновь и вновь падать и делать грех, а потому что был такой момент, когда он, зная, что это нельзя, он все-таки решил, что это можно. И каждый человек, который вспоминает опыт своих падений, искушений, знает, что есть эта точка, как сегодня принято говорить, точка невозврата, до которой он силен. И он знает, что я могу обратиться к Господу, я знаю, что я стою. Но если я продолжаю тянуть руку к греху, если я продолжаю идти по этому пути, то в какой-то момент он становится сильнее меня. Но сильнее не потому, что Бог не дал мне силы, а потому что я не захотел пользоваться этой силой и решил все-таки повернуться к этому греху. И вот наше искупление в том, что мы выкуплены от власти греха. Помните, как апостол Петр пишет, что дьявол, противник ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ходит, но он не может прикоснуться к человеку, пока человек по своей воле не протянет руку к греху. Мы можем испытывать самые отвратительные искушения, и даже величайшие святые служители церкви пишут об этом опыте, когда они испытывали сильнейшие искушения. Но это не признак того, что Бог оставил. Это определенное испытание веры, которое допускает Господь, для того, чтобы нам еще крепче ухватиться за Него, для того, чтобы поблагодарить Его за Его силу и чтобы поделиться с другими этим опытом, как можно держаться за Господа и идти над этими темными волнами и не тонуть, имея в виду, конечно, волны тех искушений, которые порой приходят. И еще есть один вид искупления, который как-то порой ускользает от нас. Помните, это место знакомое, тоже мы читаем, что в первом послании, в первой главе апостола Петра, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Здесь не говорится об искуплении от явного греха. Тут под суетной жизнью, конечно, можно понимать и жизнь, посвященная развлечениям и грехам, да. Но кроме этого, есть более широкое понятие суетной жизни. Суета – это напрасное дело. То есть Господь нас выкупил, то есть сделал нас способными жить не напрасно. И это особенно ценно сегодня, потому что люди признаются, что я не могу ничего поделать. Моя жизнь – это сплошной круговорот дел, я не могу выбраться, чтобы почитать Писание, чтобы прийти в церковь, тем более, чтобы служить Богу, потому что мне нужно и это, и это, и это. И вроде бы в этих делах нет такого явного греха. Но какой грех в работе? Но тем не менее, каждый верующий человек понимает, какое дело угодно Богу, а какое он выбрал себе сам, и какое его лишает покоя, мира и обкрадывает его жизнь. Мы это можем понимать. Трудно дать какой-то рецепт, но мы это знаем. И пример Христа, он для нас особенно ценен. Помните, как Христос мог находить то дело, которое наиболее важно в данный момент. Мы видим много эпизодов в Евангелии, когда Христос идет, и у Него есть определенный план, определенная цель. И вдруг встречается нечто, что как будто бы мешает этому, разбивает этот план. Помните, Христос идет через Иерихон, вокруг Него много людей, Ему задают вопросы, и идет Он, наверное, не просто так, а идет, потому что кто-то Его позвал, чтобы кому-то помочь, и вдруг вот этот маленький человек, Закхей, на дереве, и что делает Христос? Он не проходит мимо, Он останавливается, говорит: «Закхей, сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Кажется, вот все планы перемешались. Какое-то наступило, должно наступить смятение. Нас раздражают такие обстоятельства. Если у нас есть план, и вдруг кто-то появляется, кто этому плану мешает, что у нас внутри? А Христос спокойно останавливается, прерывает свой путь, идет к Закхею домой, он беседует с ним. И в конце концов происходит это чудо, когда он говорит: пришло спасение дому твоему. Как так можно жить, чтобы не смущаться от тех обстоятельств, которые мешают нашим планам, что-то путают? А ответ в том, что Христос каждый свой день, каждую свою минуту, каждую секунду Он посвящал Своему Небесному Отцу. Помните, Он говорил: «Я ничего не творю от Себя, что желает Отец, то Я и творю». Вот если мы так начинаем день и говорим: «Господи, у меня есть планы, у меня есть сегодня, уже, может быть, написано много пунктов в моем дневнике, что нужно сделать. Господи, но вся моя жизнь, она Твоя. Помоги мне прожить так, как угодно Тебе». И если в этом дне, в этой круговерти, вдруг встречается человек, которому мы можем рассказать о Христе, но который нас останавливает на нашем бегу, или встречаются еще какие-то обстоятельства, и если мы понимаем, что мы в руке Божьей, и Он видит нас, и это Он сейчас нам дал вот эту минуту для того, чтобы послужить Ему, мы не будем нервничать, мы будем благодарить Бога. Но это происходит только от доверия Богу, а суетная жизнь, этот круговорот, он отрывает нас от этого общения с Богом. И поэтому искупление, оно простирается и на обычные обстоятельства жизни, потому что Бог нас освободил от вот этой бессмысленной круговерти, в которой сегодня живут многие люди, освободил таким образом, что мы, имея общение с Ним, можем доверить Ему не только вопрос своих прежних грехов и сегодняшних искушений, но и каждых из своих насущных дел, для того, чтобы Он усмотрел те дела, которые нам нужно сделать, убрал те, которые нам не нужны, которые мы ошибочно для себя наметили, и, может быть, открыл нам свою волю в том, что мы еще не понимаем, чтобы мы, прожив этот день, могли благодарить Его, что мы шли по Его пути. Так что искупление – это величайший дар Божий. И, конечно, мы сегодня, понимая искупление шире, потому что нам открыто Священное Писание значительно больше, чем было открыто Иову, у нас есть еще больше оснований благодарить Бога, что Искупитель мой жив. И смотрите, тут есть интересное слово, которое добавлено. Искупитель мой. Можно все это прекрасно знать и понимать, но тогда, когда мы понимаем, что все это относится ко мне, и что Христос именно мой Искупитель, это величайшее счастье для нас. И размышляя об Иове, мы можем задать вопрос, откуда у него такая уверенность, что он говорит: «Я знаю». Может быть, его воспитывали благочестивые родители, может быть. Но откуда у него это знание? Мы можем дать только один ответ. Это знание появилось у него в сердце тогда, когда не осталось никакой другой опоры в жизни, когда он мог держаться за Бога только верой. И помните, как написано, что знание надмевает, любовь назидает, а любящим Бога дается знание от Него. Это знание не от высокого образования, не от мудрых людей даже, а это знание только тогда возникает у нас, это непоколебимая уверенность, когда мы полностью доверяемся Богу. И, к сожалению, иногда так бывает, что для того, чтобы мы так доверились, нужно пройти через такие испытания, чтобы у нас осталась только одна надежда на Бога. Но Господь желает, чтобы мы и в благополучии, и в радости всегда держались за Него, и чтобы наша радость зависела не от тех проблесков надежды, которыми мы можем утешать себя, а зависела исключительно от нашего Искупителя, который так много подарил нам. Есть еще одно драгоценное слово. Тут буквально каждое слово – это просто кладезь радости. Он пишет, что «Искупитель мой жив». Жив – это значит, он сейчас рядом со мной, он видит, и он может действовать в ответ на мою молитву. Помню, один наш брат, рассказывая о том, как он переживал, что его сыну предстоит идти в армию, время тревожное, он так сильно волновался, что сын, уже верующий христианин, сказал: «Пап, разве Бог мертв?» И тогда этот человек говорит: «Я как-то особенно осознал, как вырос мой сын, но еще больше я осознал, как велик Господь. Потому что, когда происходят испытания, и нам нужно принять решение, мы иногда руководствуемся своим разумом, мнением людей, какими-то аргументами, а Бог-то жив, и мы и сегодня можем довериться Ему так же, как и раньше. Господь желает, чтобы мы открыли Ему сердце так, чтобы Он вошел в Него во всей полноте, чтобы мы могли действительно радоваться Его благодати. И последнее, что хотелось бы сказать, размышляя об этих словах, что Иов говорит еще об одной причине радости, что настанет день, когда я увижу Его, увижу сам, не чьи-то глаза, не чьих-то слов я об этом узнаю, но я увижу Искупителя сам. Я посмотрел разные переводы. Переводчики стараются точнее к тексту передать смысл. И вот в некоторых переводах это место, которое мы прочитали, оно примерно звучит так, что настанет день, когда Господь утвердится, станет утвердиться на земле. И хотя мое тело будет уничтожено червями, но я увижу его сам, как бы в новом теле. То есть это общее понимание для всех нас, что настанет день, когда наше тело будет так или иначе разрушено. И Иов радуется тому, не тому, что он получил обещание, что он будет исцелен, а он радуется тому, что настанет день, когда он увидит его сам. Для меня это укор определенный, потому что в круговерте дел я забываю сам часто об этой радости, и, наверное, многие из нас, о том, что у нас есть эта причина для радости, что настанет день, когда все скорби уйдут, и когда мы увидим Господа лицом к лицу. И пусть это слово, которое Бог оставил через своего слугу, пророка Иова, будет для нас ободрением и утверждением. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся в кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей. Аминь.